Представим на секунду такую ситуацию. Вот человек продает, ну, скажем, огромное поместье.
Ага, целый капитал.
Да, именно. Он приносит все эти деньги в благотворительный фонд своей общины. Но и вот тут начинается самое интересное. Втайне оставляет себе небольшую заначку на черный день.
Вполне прагматично, казалось бы.
100%. Казалось бы, он все равно совершил, ну, невероятно щедрый поступок. И что происходит дальше? Вместо благодарности или там почетной грамоты, он внезапно падает замертво прямо на месте.
Да, звучит просто как завязка мрачного триллера.
Абсолютно. И именно так начинается одна из самых пугающих историй раннего христианского движения.
Знаете, эта история здорово разрушает популярный миф. Ну, тот миф, что древние тексты — это просто набор таких рафинированных, благочестивых басен. На самом деле мы имеем дело с очень жесткой и совершенно бескомпромиссной реальностью первого века.
Точно. И сегодня наше детальное погружение в тему посвящено именно этому удивительному историческому контексту. Мы будем разбирать пятую и начало шестой главы книги «Деяний», опираясь на потрясающие материалы доктора Крейбе Киннера. Наша задача сегодня — вскрыть скрытые шестеренки общества того времени.
Угу.
Мы обсудим все от этих вот мистических смертей и античных аналогов страховки до, ну, откровенных политических скандалов и странных представлений о зомби.
Итак, давайте разберем это.
Что здесь особенно захватывает? Так это то, что перед нами, по сути, детальный срез древнего средиземноморского общества. В этих текстах абсолютная власть сталкивается с крошечным, но, знаете, невероятно упертым меньшинством.
Да, они были очень напористыми.
Именно. И мы видим, как рождаются новые социальные модели, как религия сплетается с экономикой, и как люди реагируют на тектонические сдвиги их жизни.
Ну, тогда давайте начнем прямо с этого триллера. Мы видим молодую общину. У них царит просто утопия. Люди добровольно делятся имуществом. И вдруг выходят Анания и его жена Сапфира.
Те самые нарушители.
Да. Они утаивают часть денег, приносят остаток Петру. Петр говорит, что они солгали Духу Святому, и Анания падает мертвым. Слушайте, для современного человека это звучит как поведение мафиозного босса.
Ага. Наказание за утайку доли.
Ну да, они же просто оставили часть своих собственных денег. Неужели древняя аудитория воспринимала это как справедливость, а не как какую-то тиранию?
Это прекрасный вопрос, потому что наша, ну, современная концепция справедливости здесь вообще не работает. Чтобы понять логику, нам нужно обратиться к ветхозаветным концепциям сакрального.
Так.
Доктор Киннер проводит прямую параллель с 10 главой книги Левит и историей Оза из 2 книги Царств. Знаете, когда ковчег Завета перевозили, вопреки всем правилам, на телеге, и валы споткнулись?
О, я помню эту историю. Оза просто рефлекторно потянулся, чтобы ковчег не упал в грязь, и Бог его убил. Мне это всегда казалось верхом несправедливости.
Да, он просто пытался помочь. Но смотрите, в древнем понимании святость — это не моральная категория. Это не про то, добрый ты или злой. Святость — это концентрированная, почти физическая, космическая сила.
Ого.
И Петр прямо говорит Анании, что сатана вложил в его сердце эту ложь. А в ранних иудейских текстах сатана — это не рогатый монстр с вилами. Это конкретная юридическая фигура.
Типа прокурора.
Угу. Типа того. Обвинитель, искуситель, агент хаоса, который провоцирует человека нарушить правила взаимодействия с этой космической силой. Анания и Сапфира попытались сыграть в лукавство не с людьми, а с самой святостью.
А, я понял. То есть святость здесь — это как, ну, оголенный провод под напряжением в 10 тысяч вольт.
Отличная аналогия.
Электричество само по себе не злое, оно дает свет, греет. Но если ты решаешь схватиться за него голыми руками, игнорируя технику безопасности, исход будет летальным. Не потому, что ток на тебя разозлился, а просто такова его природа.
Вот именно. Они сымитировали полную отдачу, нарушив протокол. Но знаете, в этой истории есть еще одна деталь, которая просто взрывает мозг.
Какая?
Проходит 3 часа. Приходит Сапфира, и она вообще понятия не имеет, что ее муж мертв и уже похоронен.
Вот это для меня полный культурный шок. Как это технически возможно? Умер видный член общины, прошло целых 3 часа, а жене даже смс-ку не скинули. В смысле, никто не сообщил. И почему его так быстро закопали?
Ну, во-первых, климат. На Ближнем Востоке из-за страшной жары хоронили немедленно, часто прямо в тот же день. Но самое интересующее тут, кто именно вынес тело.
Какие-то юноши, кажется.
Да. Текст упоминает юношей. Дело в том, что ранняя церковь тогда функционировала во многом как античное погребальное общество. В Римской империи это был важнейший социальный институт.
Что-то вроде современного страхования жизни?
Совершенно верно. Большинство людей были очень бедны. Они регулярно скидывались в общую кассу, чтобы, когда придет их час, эта община взяла на себя расходы на погребение. Тело Ананий вынесли молодые люди, предварительно плотно его завернув.
Чтобы никто не увидел.
Чтобы защитить честь покойного, при внезапной смерти лицо могло быть искажено конвульсиями. Община скрыла это, чтобы сохранить его достоинство. То есть церковь взяла на себя самые интимные обязательства, которые обычно ложились на кровных родственников.
Поразительная социальная динамика. Но нельзя не отметить то, как текст обходится с самой Сапфирой. Петр задает ей вопрос. Она тоже лжет и тоже падает замертво.
И здесь кроется важнейшая деталь – равенство.
Да.
Она несет точно такую же стопроцентную личную ответственность, как и ее муж. Ее не считают просто, ну, безвольным приложением к мужчине.
Это очень тонкое историческое наблюдение. В первом веке в Иудее женщины имели чуть больше социальной свободы, чем, скажем, в классических Афинах, где они вообще сидели в заперти. В Иудее они могли вести дела, ходить на рынок, если голова покрыта.
Угу. И автор книги «Деяний» постоянно подчеркивает это гендерное равенство перед Богом. Чуть позже преследователь Савл вламывается в дома и арестовывает мужчин и женщин на абсолютно равных условиях. Оба пола – самостоятельные агенты.
И как общество на это отреагировало? Текст говорит, что всех охватил великий страх. Ну, логично, такие чудеса осуждения всегда работали как мощный сдерживающий фактор.
Еще бы.
Но парадокс в том, что люди в ужасе боятся присоединяться ради выгоды, а само движение при этом стремительно растет.
Это феномен религиозного благоговения. Иррациональный страх перед мощной неподконтрольной силой парадоксальным образом привлекал древнего человека. Они видели, что тут все по-настоящему.
И вот этот взрывной рост замечает элита. Религиозные лидеры, саддукеи, просто в бешенстве. Но почему такая агрессия? Мало ли новых проповедников было в Иерусалиме?
Тут нам нужно вспомнить про концепцию ограниченного количества чести. Для античного общества это был ключ ко всему. Для нас сейчас успех – понятие растяжимое. Если ваш бизнес успешен, мой от этого не рухнет.
А для них это была игра с нулевой суммой?
Абсолютно. Честь воспринималась как физический ресурс, как вода в кувшине. Ее нужно было отвоевывать. И если кучка рыбаков собирает тысячные толпы, значит, официальный истеблишмент прямо сейчас – теряет свой социальный капитал.
Их влияние просто утекает сквозь пальцы.
Да. Это банальная, жестокая политическая ревность. Арест апостолов – это отчаянная попытка правящего класса защитить свою честь.
И вот тут начинается самое безумное.
Умни.
Элита бросает их в тюрьму. Логичный ход.
Угу.
Но ночью спускается ангел и открывает двери камер.
Надо сказать, античная тюрьма была просто жутким местом. Это не современные камеры, туда сажали часто в кандалах и полной темноте, просто чтобы человек не сбежал до суда или казни.
И ангел их вымодит.
И этот мотив чудесного избавления имел невероятный резонанс. Образованный греко-римский слушатель сразу вспомнил бы вакханнок Еврипида. Там царь арестовывает последователей Диониса, а божество разрывает их цепи.
О, красивая параллель. А еврейская аудитория...
Они сразу увидели бы флешбэк к Моисею и исходу из великой египетской тюрьмы.
Но слушайте, меня больше всего поражает их реакция. Ангел их выводит, и вместо того, чтобы сбежать, сменить паспорта и залечь на дно, они на рассвете идут прямо во двор храма. В сердце системы, которая их посадила.
Да, прямо туда.
Это как если бы современного политического диссидента ночью выпустили из тюрьмы госбезопасности. А он утром пошел с мегафоном выступать на главную площадь. Это либо абсолютная вера, либо ноль инстинкта самосохранения.
Это был сознательный акт неповиновения, и он приводит к новому аресту, их ведут в Синедрион, обстановка накалена. Апостолы не оправдываются, они бросают в лицо элите, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком.
Это ж политическая бомба. Звучит как слова Сократа перед Афинским судом.
Именно. И мы помним, что Сократа заставили выпить яд. Саддукеи тоже готовы растерзать апостолов. Но тут вмешивается Гамалиил, мудрый фарисей с колоссальным авторитетом.
Фарисеи ведь были в меньшинстве там.
В Синедрионе, да, но в народе они были популярнее саддукеев, потому что были ближе к людям. Гамалиил берет слово, чтобы остудить коллег.
И вот тут я должен вклиниться, потому что любой историк тут же заметит гигантскую нестыковку.
Ага, про Февду.
Да. Гамалиил упоминает революционеров Февду и Иуду Галилеянина. Говорит, вот был Февда, поднял бунт, его убили и все развалилось. Но ведь бунт Февды, согласно Флавию, произошел лет на 10 позже этой самой речи. Как он мог приводить в пример события из будущего?
Для нас это выглядит как грубейший ляп, но доктор Киттинер объясняет это через призму античной историографии. Историки тогда записывали речи десятилетия спустя и часто допускали анахронизмы.
То есть это был такой литературный прием?
Да, они могли вложить в уста спикера имя самого известного бунтаря просто для яркости аргумента. К тому же, скорее всего, источником информации для Луки был апостол Павел, а он ведь учился как раз у Гамалиила.
Интересно. Ну хорошо, а в чем была гениальность самого аргумента Гамалиила?
Если связать это с более широкой картиной, Гамалиил использует блестящий маневр. Он вытаскивает концепт богоборчества. Говорит, оставьте их. Если это выдумка, она сама схлопнется, но если в этом искра Божья, вы внезапно окажетесь на ринге против самого Бога.
Вау. Прагматизм высшего уровня, он дал им возможность сохранить лицо без кровавой бани.
Именно. Они пошли на компромисс. Назначили апостолам порку, 39 ударов по иудейскому закону.
Это же дико больно.
Невероятно болезненно. Но это регламентированное наказание синагоги, оно было мягче римского бичевания, которое срывало плоть до костей. Благодаря Гамалиилу апостолы остались живы.
И вот они выходят из суда, спины в кровь. И радуются. Искренне радуются, что пострадали за имя. Внешнее давление их только закалило. Но то, что не сломала элита, чуть не рухнуло под тяжестью их собственного успеха.
Да, в 6 главе мы видим первый масштабный внутренний кризис.
Это же классический кризис масштабирования стартапа. Учредители были отличными визионерами, но когда организация выросла до 1000 человек, они просто утонули в операционке. Логистика сломалась, пошли жалобы на дискриминацию.
И кризис ударил по самым уязвимым вдовам. В древнем мире это была абсолютно маргинализированная группа. Ни мужа, ни наследства. Община раздавала им еду, но вдовы эллинистов, евреев из других стран, говорящих по-гречески, заметили, что их постоянно обделяют в пользу местных.
Неосознанная дискриминация. Но я вот чего не понимаю. Откуда в Иерусалиме вообще взялось столько иностранных грекоязычных вдов, что они образовали целую социальную прослойку? Почему они не сидели у себя дома?
О, это потрясающая историческая деталь. Знаете, в первом веке около 80% всех евреев жили вне Иудеи, в диаспоре.
Большинство наций жило за границей.
Да. И среди них было очень мощное поверье, основанное на 37 главе Езекииля про долину сухих костей. Считалось, что глобальное воскресение мертвых начнется именно в Иерусалиме.
Так.
И возникла жуткая концепция. Если ты похоронен в Риме или Александрии, то в день воскресения твоему телу придется мучительно, болезненно катиться под землей через континенты, чтобы достичь Израиля.
Ничего себе! Звучит как концепт для хоррора. Кости, пробирающиеся сквозь подземные лабиринты.
Для них это был реальный страх. И чтобы избежать этого подземного путешествия, многие обеспеченные пожилые евреи переезжали в Иерусалим просто чтобы там умереть.
Такая пенсионная миграция с эсхатологическим уклоном.
Точно. Но мужчины обычно умирали первыми. В итоге Иерусалим наводнили скорбящие вдовы-иностранки. Местные фонды с ними не справлялись, и вся эта армия отчаявшихся женщин хлынула в новую общину, устроив им логистический коллапс.
Какая цепочка событий? Богословие разрушает систему раздачи супа. И как апостолы это решают? В античности же любое недовольство меньшинства обычно давили силой.
И поэтому их решение выглядит таким революционным. Они вспоминают 18 главу Исхода, где Иофр советует Моисею делегировать полномочия. апостолы признают свою некомпетентность в логистике и передают всю власть самому недовольному меньшинству.
Просто отдают им управление.
Да. Община выбирает семерых. Число 7 считалось священным, и самое главное, абсолютно у всех семерых греческие имена. Один Николай вообще прозелит, бывший язычник из Антиохии. Апостолы отдали распределение еды представителям обиженной страны.
То есть доверили проблему тем, кто на собственной шкуре прочувствовал эту дискриминацию. Но там же был еще какой-то духовный ритуал.
Возложение рук или смиха. Это сакральный акт передачи духа мудрости для служения, как от Моисея к Иисусу Навину. Это поднимает важный вопрос, зачем для банальной раздачи хлеба нужны люди, исполненные Святого Духа?
Ну, там, где дефицит ресурсов, там всегда коррупция и махинации.
Вот именно. Нужна была колоссальная духовная проницательность, чтобы отличать тех, кто реально голодает, от тех, кто обманывает систему, и при этом действовать без культурных предрассудков.
Так что же все это значит, если собрать пазл? Движение зажато в тиски, снаружи тюрьма и кровавые побои от государства, изнутри дефицит ресурсов и административный хаос, а их ответы полностью ломают шаблоны. На насилие радость и прагматичный диалог через Гамлиила. На внутренний бунт не подавление, а беспрецедентная передача власти уязвимым группам.
И здесь скрывается самый красивый парадокс. Подумайте. 12 апостолов остались в Иерусалиме. Они верили, что мир сам придет к ним на гору Сион.
Сидели и ждали.
Да. Но знаете, кто изменил ход истории, вот эта культурно-двойственная группа эллинистов? Те самые 7 человек, которых выбрали просто для раздачи хлеба вдовам. Такие, как Стефан и Филипп, вскоре вышли за пределы города. И именно они стали мостом, по которому движение выплеснулось в глобальный языческий мир.
Поразительно. Те самые люди с периферии, которых поставили работать на кухне, оказались главными архитекторами будущего этой идеи. Это заставляет задуматься о наших современных проектах и сообществах. Будущее великих идей часто скрыто в тех людях, которые находятся на обочине системы. В меньшинствах, в незаметных сотрудниках технического отдела. Возможно, именно в них заложен потенциал для выхода на новый уровень. На этой мысли мы завершаем наше сегодняшнее исследование. Изучайте историю, задавайте сложные вопросы и до новых встреч.